Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так» по воскресеньям в 13 часов.
В это воскресенье император во главе республики Гай Юлий Цезарь.
Узнай правду сам.
«Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
13 часов 20 минут в Москве. Это действительно программа «Все так». И у нас Наталья Басовская в гостях, историк. Здравствуйте, Наталья
Ивановна. Добрый день.
Наталья Ивановна, говоря о Цезаре, о Гае Юлии Цезаре, я хотел бы задать вам вопрос, который пришел к нам по интернету. У нас же мы принимаем вопросы. Из Нижегородской области Лев Цветков, рабочий, присылает нам вопрос. Слушайте, в заговоре убийства Цезаря участвовало 60 человек, и Цезарь не знал об этом, где была секретная служба.
Замечательный вопрос. И мне очень как-то вот в тему нашей сегодняшней передачи, что наш слушатель обращает внимание, сегодня это звучит как-то особенно трагично, на то, что это одно из самых знаменитых политических убийств в истории человечества, убийство Галия Юлия Цезаря. О нем спорили, о нем спорят, о нем, наверное, будут рассуждать бесконечно, но это, пожалуй, самое раннее осознанное, подготовленное политическое убийство. Вся римская история, она великая история, и цивилизация великая, но в ней, при всем ее величии, есть детские черты, потому что все-таки это детство человечества. А дети, они и жестоки, и не безоблачно прекрасны, в них есть все. Так все было и в римлянах. Да, в их этом мирке, в этом вчерашнем полисе.
Ничего себе мирок!
Он начинался как мирок. Лациум, небольшая область в центре Италии. И лишь затем, разворачиваясь, он превращался в тот великий Рим, в котором был уже Юлий Цезарь. Но его максимальные размеры тоже еще были впереди при Юлии Цезаре. Цезарь — это первый век до нашей эры. Сотый год, 44-й год до нашей эры. Так вот в этом мирке, который начинался как мирок, а потом вырос мир, но ментально он был мирок. Очень часто все знали. Как принято...
Друг про друга.
В городе-государстве, в городе-деревне, в городе-общине. Этим был полис. А элита жила какой-то своей тусовочной жизнью, как мы сегодняшним языком скажем. Своей группой. И они действительно очень много знали друг о друге. О своих женах, детях, кто с кем встретился, кому что сказал. Устная информация была основной.
200 семей. Да, практически 200 семей, да.
Они есть символ Рима. Так же было потом с заговором Кателины. Все знали, что готовится заговор. Обсуждали, как это бывает в большой деревне. Я все-таки смею настаивать, что Рим... И в моменты своего величия, а первый век до нашей эры – это величие, он ментально, внутренне, по традиции своей, вот верхушка оставалась большой деревней. Угу. И действительно знали, и Цезарю бесконечно говорили, известно, что о готовящемся убийстве ему предсказали десятки раз. И прорицатель, который сказал, что дурные знаки, дурные предзнаменования.
Что было важнее, чем секрет-оклады секретных служб, между прочим.
Конечно, это и есть от имени богов. У жертвенного животного нет сердца. А все знают уже в Древнем Риме, что животное без сердца не бывает. Цезарь, дурной знак. Он не обращает на это внимания. Жена в ночь накануне, рыдая, просыпается, мне приснилось, громко рыдает. Распахнулись все окна, двери, описано всеми древними авторами. О Цезаре писали многие великие авторы.
Причем современники в том числе.
Да. Что Светоний, Плутарх, Цицерон, полный современник. Сам Цезарь. О Розе бесконечно о нем писали. И она, рыдая, говорит, мне приснилось, что тебя закололи мечом. Не ходи сегодня в Сенат. И он сначала обещал не пойти, но его уговорили посланцы тех самых заговорщиков. И все-таки, я полагаю, его останавливало, что ему сообщали, что лучшие его друзья, ну, в особенности Брут,
А Брут был, что он действительно был усыновленным? Или
поговаривали,
это...
что Цезарь готов усыновить. Почему? Усыновление в их системе власти уже складывалось как передача власти. Цезарь – император не в смысле монарх. Цезарь – император полководец. Так называли великих полководцев. Но бессрочный пожизненный диктатор. Это уже...
Диктатор — это тоже не оскорбление.
Бессрочный. Это нет. Это должность.
Титул. Титул должен,
это
да.
Должность на минуту опасности. А республика все время в опасности. И его окружение... вообще сгубило-то его окружение, а не он сам. Они стали толкать этого бесконечно авторитетного полководца, политика, умного, талантливого человека. Стань царем. А в Риме, в Древнем Риме,
прими венец.
Слово «царь» ругательное. Их древняя история начиналась с изгнания царей. И некий Брут, тот древний Брут.
Предок, естественно. Естественно, предок.
Ну да, все рассчитывают, что вот снова Брут. Он и заслужил славу человека, изгнавшего Тарквиния Гордого, символа царской власти. И мы, мол, теперь такие, у нас республика, мы все решаем вместе. У нас сенат, у нас народное собрание. По сути, это уже не так. Но с этой формой они расстаться не могут. В голове все вот это и окружение Цезаря самым трагическим образом толкает его на то, что против него был составлен заговор. Вот обстоятельства подталкивают. Угу. Антоний предан Цезарю.
Ну, конечно.
Вроде бы,
конечно,
да.
Марк
и
Антоний.
И очень даже Марк Антоний. После его смерти он говорит речи о Цезаре. Он помогал ему при жизни, он рядом. Но он во время празднества прилюдно предлагает Цезарю корону, чуть-чуть как будто бы играя. Цезарь отказывается. Как пишут древние авторы, раздались аплодисменты, впрочем, немножко жидковатые. В момент, когда он предложил корону, аплодисменты жидковатые. Когда отказался, громкие. И что, Цезарь не понимал, что не надо брать корону? Понимал. Не брал, сказал, унесите ее. Они снова и снова побежали, надели короны на все его статуи. А он позволил поставить свои статуи среди статуй богов. Так что в чем-то и он сам готовил свое убийство. Пошел в сенат, все-таки пошел, несмотря на все. По дороге раб, некий раб. А он был популярен так, что даже среди простых людей были его поклонники. Говорит, возьми записку, очень важно. Прорицатель вообще говорил, бойся мартовских ид, 15 марта, не ходи в сенат. Пришел. И даже когда ему нанесен был первый удар, он еще вроде бы не понял, что это конец. Он сказал, ты что, с ума сошел? И когда все, и, наконец, красивая легенда, они же договорились все стукнуть, красивейшая легенда, Цезарь сопротивлялся, уворачивался от ударов. Все-таки
он был безоружным.
Он был безоружен, он пером, палочкой для письма.
Стело.
Да, пытался отбиться. Это наивно, это выглядело так. И когда увидел Брута с ножом, как будто бы сказал, и ты, Брут, токве Бруте, накрыл голову тогой и перестал сопротивляться. Скорее всего, легенда, но легенда о чем? Что есть высшая мера предательства. Каким бы ни был Цезарь, каким бы ни был Древний Рим, что есть высшая форма предательства, непереносимая для человеческого существа, наверное, имеющего хоть сколько-нибудь нравственной природы. И он этого не вынес. Если легенда, то очень красивая.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о Гае Юлии Цезаре в программе «Все так». Таков был конец Цезаря, императора и диктатора, и то, и другое не носило негативного, скажем, сразу значения. Но вот мы говорили о том, что Римом практически управляли 200 семей, 200 фамилий в большом смысле. И, Юлии они были известными, но никогда не достигали высшей власти. И Цезарь, видимо, первый представитель этой фамилии.
Он родился в семье, считавшейся очень знатной, 13 июля. А июлем этот месяц назвали потом в честь него. И народу тоже это не очень понравилось. И календарь, мол, Цезарю подчиняется. 100 или 102 года историки так и не договорились. Угу. Его отец тоже Гай Юлий. И семейство было очень знатное, но ничем пока в Риме себя не проявившее. Чем они гордились... Почему-то было принято в глазах тамошней общественности, что их род восходит к самой Венере. И это их выделяло...
Но они все от богов происходили, вы знаете, самые
последние.
Как правило,
все аристократы находили себе какого-нибудь божественного предка.
Мы вернемся в студию после новостей.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Москва, 13:30 на Эхе Новости. Около 2000 человек участвуют в митинге на Пушкинской площади в Москве, который организовали правозащитники. Вначале они планировали говорить об антигрузинской кампании, которая развернулась в России, но в связи с убийством Анны Политковской изменили тематику акции. На Пушкинской площади разложены цветы возле портретов Анны Политковской. В ходе акции звучат антиправительственные высказывания, осуждаются действия властей. Генпрокурор Юрий Чайка взял расследование убийства Анны Политковской под свой личный контроль. Это решение принято в связи с особой значимостью и широким общественным резонансом данного дела. Сегодня утром генпрокурор принял доклад о ходе расследования. Следствие по-прежнему рассматривает в качестве основной версии убийства профессиональную деятельность Политковской. В этой связи уделяется и чеченский след. Журналистка писала много критических статей о республиканских правоохранительных органах, а также о Рамзане Кадырове. Сообщение о гибели главы администрации населенного пункта Эникали в Чечне не соответствует действительности. Об этом Интерфаксу сказали в местном избиркоме. Между тем, там подтвердили, что в ночь на воскресенье неизвестно из подствольного гранатомета выпустили 3-4 снаряда по зданию школы, в которой расположен избирательный участок. Жертв и пострадавших нет. Охрана участка усилена. Сегодня в 6 населенных пунктах Курчелоевского района, а также в Ножа-Юртовском районе Чечни проводятся досрочные выборы депутатов Народного собрания. Нынешнее воскресенье – единый день выборов по всей стране. В различных регионах выбирают депутатов законодательных собраний, проходят выборы в органы самоуправления и выборы мэров. Последний российский солдат покинул территорию Грузии к концу 2008 года. Об этом в программе «Вести недели» заявил министр обороны Сергей Иванов. Он напомнил, что сейчас в Грузии остаются две российские военные базы, примерно 2500 военнослужащих и около 3000 членов их семей. При этом в Тбилиси, утверждает Иванов, наши военные находятся на положении заложников. И чем раньше их оттуда заберут, тем будет лучше. Поздравления по случаю 70-летия сегодня принимают народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Телеграмму направил ему и Владимир Путин. В ней говорится о самобытном таланте и высочайшем профессиональном мастерстве артиста. Журналистам так и не удалось узнать, как именно Куравлев будет отмечать круглую дату. Артист уже 20 лет не дает интервью. Такой у него принцип. В Таиланде заклинатель змей поцеловал 19 королевских кобр в надежде попасть в книгу рекордов Гиннесса. Он вошел в террариум с ядовитыми пресмыкающимися под пристальным наблюдением других заклинателей. Как передает этот Артас, они были готовы прийти на помощь коллеге. Рядом дежурила и бригада врачей, но все обошлось. Предыдущий мировой рекорд был установлен несколько лет назад американцем, который поцеловал 11 ядовитых змей. Курс доллара, напомним, в заключение 26 рублей 81 копейка. Курс евро 33 рубля 99 копеек. По данным Метеобюро, сейчас в городе плюс 12 градусов. У нас за окном на Новом Арбате плюс 17. Ближайшей ночью обещают плюс 7-9. Завтра днем уже прохладнее, плюс 9-11. Временами дожди. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Блокада Грузии. Чем это грозит России? Тема передачи «Полный альбац» в воскресенье 8 октября. Приглашенные эксперты Владимир Милов, президент Института энергетической политики и в прошлом заместитель энергетики Российской Федерации. Алексей Арбатов, политолог, член научного совета Центра Карнеги и Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». «Полный альбац» в воскресенье 8 октября после 19 часов.
«Партия власти вчера и сегодня». Такова тема воскресной программы «Выхода нет». Приглашенные эксперты, член счетной палаты, лидер партии «Наш Дом Россия» Сергей Беляев и руководитель фракции «Единая Россия» в Московской городской думе Андрей Метельский. «Выхода нет». В воскресенье после 21 часа.
В 20.15 в рамках программы «Ищем выход» Ксения Ларина, ведущая радиостанции «Эхо Москвы», и Андрей Угланов, главный редактор газеты «Аргументы недели», развенчивают мифы и выясняют, откуда ноги растут. В этот понедельник, 9 октября, выясняем, откуда ноги растут, и развенчиваем миф о грязи и свинстве. Вместе с основными экспертами по мифам, ногам и росту.
депутатом Владимиром Мединским, писателем-патриотом Александром Прохановым и оппозиционером Борисом Надеждиным. Они точно знают, откуда ноги растут.
Дождались! Граждане радиослушатели, готовьтесь! Свои вопросы нынче будет задавать шеф-редактор немецкого журнала «Шпигель» Матиас Шепп в программе «Контрудар» в воскресенье после 22 часов.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Гай Юлий Цезарь, он же Кай Юлий Цезарь, и откуда он взялся, из какой семьи, мы с Натальей Басовской продолжаем разговор. Наталья Ивановна.
Вся суть, наверное, совершенно особенной судьбы Цезаря, как мне думается, состоит в том, что он действительно был выдающимся мыслителем, писателем, оратором, полководцем, политиком. Во всех этих сферах у него выдающиеся заслуги. Каждый, кто начинает сегодня изучать латинский язык, первая фраза, которую с гордостью осваивают студиозусы, это фраза из Цезаря, начинающая, открывающая его книгу «Записки о Гальской войне». «Галлия est omnia divisa in parte stress». И когда школяр осваивает старший класс или студент эту фразу, вот он заговорил на языке Цезаря. Речи Цезаря сопоставимы, публичные речи, эффект от них сопоставимы только с эффектом от речей Цицерона. Он ездил специально на остров Родос поучиться ораторскому искусству и был талантливым учеником. Он покорил такие немыслимые территории, территорию нынешней Франции, к примеру. Многие области в Испании он тоже там принял участие. В планах у него было покорение Ближнего Востока, Причерноморья, Прикаспия. В общем-то, лавры Александра Македонского не оставляли его.
Но при этом его называли современники лысым старикашкой, при этом они называли его политическим интриганом и авантюристом. Ну и при этом много чего они называли и приписывали ему, в том числе его личную беспорядочную жизнь, обвиняли его в том, что он был любовником царя Никомеда, то есть обладал интересом
Кьюнсом. Констатировали.
Констатировали?
Очень принятое было дело. Это сейчас уже современное восприятие, оно так все заостряет. Угу. На самом деле, в этом обществе Древнего Рима, поздней республики, еще не настолько развратном, как поздняя империя, но шагающим именно в эту сторону, в этой аристократической среде, постепенно все более и более присыщенных людей, ведущих образ жизни, совершенно отдаленный от каких-либо повседневных забот и занятий. Для этого у них есть рабы. Этот так называемый разврат или беспорядочный образ жизни был нормативен. И сказать, что именно только Цезарь этим выделялся, совершенно несправедливо. Вот Никомед или не Никомед, а если вглядеться в римских сенаторов, у каждого был свой Никомед или практически у каждого. А Цезарь все-таки вошел в историю какими-то запоминающимися вещами. Вот своими произведениями.
А вы знаете, Цезарь, да, ты как Цезарь одновременно читаешь, пишешь, слушаешь и разговариваешь.
Спустя 2000 лет, больше 2000 лет, люди сегодня могут сказать, да он как Цезарь одновременно делает два дела.
Да.
Совершенно не думая, что могут сказать, пришел, увидел, победил, или «Вени, види, вици». Это фраза Цезаря после победы над Фарнаком, так он написал в Сенат. Жребий брошен, ну просто часто говорят. Алия якта эст. Это Цезарь, решивший вести войска на Рим и переходящий речку Рубикон в Северной Италии. То есть был поярче других. Любопытно, как он начинался. Вот вы правильно сказали, Алексей Алексеевич, с чего же он начался? Семья не очень знаменитая. С молоду, видимо, понимая, вот что происходит с республикой, догадываясь, он внешне отчаянный поборник сохранения республиканского строя и смелый человек. Ну, с одной стороны, это в жестах выражается. Он очень мало пользовался носилками, как аристократы. Ходил пешком на глазах у всех.
Удивлял этим.
Удивлял. Протягивал руку всем подряд. Очень интересно пишут древние авторы иногда, что эта мягкая, изнеженная рука могла лечь в ладонь каменотеса. Это потом выручило его и спасло. Он показывал, что он все-таки вот за республику, за то, что все римляне равны, хоть в каком-то смысле. И до конца своих дней, я думаю, он в некотором смысле оставался республиканцем. пройдет не одно столетие, и Наполеон Бонапарт в созданной им Конституции запишет: «Франция объявляется республикой. Точка. Во главе республики стоит император».
Списал. Как двоечник. Списал.
С Цезаря. Да. Но с Цезаря.
Кстати, я хочу напомнить, что его племянник, будущий Наполеон III, написал трехтомный труд «Жизнь Гая Юлия Цезаря».
Их очень интересовал Цезарь. Господи, а кто не писал о Цезаре? Шекспир. Александр Дюма написал роман «Цезарь». Может, потом я об этом еще скажу. В 20 лет примерно, будучи отправленным, он боролся за должности. И с помощью рукопожатий, и с помощью красивых речей, и внешности своей благообразной, и доброжелательности. И вот, получив одну из первых должностей, он в Испании по делам, современники заметили такую сцену. Якобы, может быть, и легенда, но сцена очень выразительна. Он видит статую Александра Македонского и плачет, глядя на нее. Спутники спрашивают: «Цезарь, о чем ты плачешь? В мои годы он уже покорил полмира». Угу. Возможно, это последующая историческая, историографическая традиция приписывает такой яркой фигуре. Но для того, чтобы тебе, образно говоря, в истории это приписали, надо быть чем-то очень значительным. Первые значительные проявления в молодости его редкого выпадающего нрава, чем-то выделяющегося характера. Великий злодей Сулла, тоже называвшийся диктатором и использовавший эту должность как бы в системе магистратур республиканских для очевидного, открытого злодейства. Его проскрипции, списки неугодных, конфискация имущества у каждого, кто ему показался или слишком богатым, или чем-то не понравился, приказал Цезарю развести с женой.
Вот так, простенько.
Приказ свыше. Есть указание, как говорят сегодня. Да. Потому что его жена была родственницей одного из марианцев, сторонников Мария, соперника Суллы. Такой же приказ получил Помпей, тоже тогда молодой и будущий великий
полководец. Да, два будущих великих.
Которые сразятся друг с другом насмерть в будущем. Помпей выполнил. Цезарь нет. И вот здесь он рисковал погибнуть, начав свою карьеру. Сулла был страшно недоволен, объявил его, так знакомо нам, врагом республики, врагом народа.
За то, что не развелся с женой, которая была родственницей члена врага народа.
Да.
Очень легко запомнить, запомните это.
И что же спасло Цезаря? Изо дня в день его сторонники, причем, как, видимо, получается у специалистов после тщательного анализа, из разных социальных слоев, он заболел, у него лихорадка началась, видимо, нервная, переносили его каждый день на ночлег в другой дом. Его несколько недель вот так спасали.
Таскали.
А потом Сулла, как бы подзабыто, так бывало и в другие времена, в эпохе репрессий. И все, эта актуальность пропала, остыл, занялся другими, Цезарь остался в живых. Но на самом деле его карьера могла бы просто не начаться. Между прочим, здесь проступило его существенное личностное отличие от Помпея, которое потом и проявится в их дальнейшей сложной судьбе. Что их столкнет с Помпеем? Он, Помпей, Крас, так называемый первый триумвират, три крупные фигуры, каждый по-своему выделяется на политическом небосклоне. Цезарь множественностью талантов и умением заслужить любовь народа в римском понимании. Помпей полководческим даром, а Крас совершенно сумасшедшим, неблаговидно нажитым богатством, но каждый выделяется. Временно помогают друг другу с должностями, лезут вверх по ступенькам республиканских должностей, а потом, конечно, столкнутся в непримиримой вражде. Так вот, Помпей все время будет проявлять какой-то элемент нерешительности. В итоге Цезарь о нем скажет: Помпей не умеет побеждать после битвы при Фарсале. Помпей все время колеблется. И он не сказал бы жребий брошен и не переступил бы Рубикон.
У него была возможность, у него были легионы.
Безусловно. Дело в том, что римская армия в конце республики превратилась в свою противоположность. Рим начинал свое величие с того, что его армия была непобедима. Потом маленького Лациума, напоминаю, маленькой области, потому что это было народное крестьянское ополчение, строго организованное по имущественному цензу, свободные люди, возглавляемые офицерами из аристократии, с железной дисциплиной и с заинтересованностью в том, чтобы превратить свою маленькую эту в сущности деревню во что-то могучее. Такой была эта армия. И она строилась, у них призывной возраст достигал 50 лет. Только строили по возрасту. Впереди молодые, потом все постарше, постарше, постарше.
Ветераны.
И в задних рядах старики. И для того, чтобы быть в этой армии, надо было быть гражданином, а значит, собственником какого-то кусочка земли. Жизнь так перевернулась, что в первом веке до нашей эры, в конце второго века до нашей эры, реформы Мария, так называемые, превращают эту армию в противоположность. Так много людей растеряли землю, что они вроде бы не могут попасть в ту армию. Их берут по найму. Армия становится наемной, и после
все-таки римская.
Но с теми же навыками. Армия, да, наемная внутри Рима. С теми же навыками, с той же дисциплиной. Римский легионер способен был нести себе, на себе до 40 килограмм и проходить 6 километров в час. Это уже долгими исследованиями установлено. Непобедимая армия. Но отслужив там, может быть, долго отслужив, он получал ту самую землю. То есть у него интерес, захват новых провинций и наращивание, со временем они будут и гражданами. И что последствия этого шага? Совершенно разумного, естественного. Потому что Рим стал большой. Это уже не та деревушка. А последствия вот какое. Они преданы лично полководцу. Не столько, сколько республики. И вот у Помпея свои ветераны, у Цезаря свои ветераны, у Краса свои, а их предшественник, злодей Сулла, тот вообще 10 тысяч рабов превратил в свободных, дал им собственность граждан, назвав всех Корнелиями, потому что он Луций Корнелий Сулла.
Ну,
и эти 10 тысяч Корнелиев – это его инструмент внутри государства. Уж они-то всегда будут за Суллу. И вот когда с этой системой другой армии, иных возможностей, выясняется, что Цезарь чрезвычайно талантлив на этом поприще, он и становится тем величайшим Цезарем. Потом он снова обратит это в политику. Но все-таки до конца вот он стал фигурой первейшей в результате своих войн в Галлии. Но чтобы туда попасть, он проявил такую готовность и умение угождать народу, что перед отправкой в Галлию абсолютно разорился. Он получил должность эдила. Замечательная должность. Только в системе римских магистратур должна была быть, могла быть такая. Ответственный за удовольствия жителей и граждан Рима.
Ой, какая должность.
Хорош.
Ой, какая должность.
Но неудобная. Все на свои деньги.
А,
это надо быть в Древнем Риме. Все на свои деньги. Украшение города. До этого еще Цезарь служил смотрителем Аппиевой дороги, служил прекрасно. А тут украшение города, наблюдение, ремонт дорог. И главное, праздники, пиршества и бесплатная раздача хлеба. Вырос такой слой люмпен-пролетариев, так их называют, разорившиеся, но не способные.
Граждане,
не желающие и не способные работать. Ведь я римский гражданин, и живущие подачками этой республики. Цезарь так расстарался. Выставил 250 пар гладиаторов, ведь он римлянин. Ему смерть гладиатора – ничто. Гладиатор же не относится к понятию
человека.
Равного ему человека. 250 пар, значит, 500 человек рубили и крушили друг друга. И на это ушли все его немалые средства. До этого было известно, что он каким-то образом, ну тут многое таинственно, все-таки сделался состоятельным, и прямых свидетельств того, как именно, нету. Что-то у него было. Ему давали в долг охотно под какое-то обеспечение. То ли верили в его карьеру. Но на этих играх он совершенно разорился. Кредиторы, узнав, что его отправляют в Галлию наместником, там воевать и воевать. Но он знал, что он там разбогатеет. Воевать и грабить, грабить и воевать. Это было примерно одно и то же. Они его не упускали, боялись, что он убегает от долгов. поручительство богача Краса позволило ему туда отправиться. И там...
А Крас был рад загнать его в глухую провинцию к варварам заодно, я так
думаю. В общем-то, да. И долги получить. Он знал, что Цезарь свое возьмет. Крас не благодетель.
Ну да.
Получить, да еще с процентами. Ведь все-таки именно в Древнем Риме было изобретено и суды с процентами, и банковское дело, можно сказать, и ростовщичество.
И сенатор Крас этим занимался?
Очень. И даже худшим. Дружный хор голосов античных авторов говорит о том, что вот, например, он мог купить дом, дорогой дом, в ту минуту, когда там начался пожар. Дом горит, Крас покупает его по дешевке. Ну, пепелище, ну, убрали, пожаров было много. А этот участок во много раз дороже, чем он заплатил за этот дом. Он на нем строит другой, причем доходный дом, который он сдает в аренду. И денежки его растут и растут. То есть Крас был известен просто как Данглар у Дюма, жадностью и любыми способами наживы. Но мы ошибемся, если мы не скажем о Цезаре как о мужчине. Тем более у наших слушателей есть вопрос.
Они ответили уже, я сейчас не назову только победителя.
Я не сомневаюсь, что они знают, не сомневаюсь.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
А правда состоит в том, что действительно Клеопатра, знаменитая, родила Цезарю сына Цезариона, и книгу «Всеобщая история, обработанная Сатириконом», получают Николай, чей телефон начинается на 364, Ольга из Вологды 230, Юлия 870, Максим 210, Виктор 205, Анна 503, Светлана 779 и Вячеслав 330.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Цезарь и женщины, да?
Цезарь и женщины.
Во-первых, отец рано умер, и он остался в окружении женщин. Тут же само воспитание было, да?
И к женщинам относился очень хорошо.
В каком смысле?
Каждую свою жену он действительно любил. Во всех. Он действительно любил. И поэтому вот свести все к подозрениям насчет Никомеда нельзя. Просто у них так было принято. Они много что в своем быту воспринимали относительно нормативно то, что сейчас кажется необычным. И его роман с Клеопатрой, он случился, когда Цезарь по политическим делам, военным делам появился в Египте, там укрылся, хотел укрыться.
Я бы сказал, служебный роман между императором и царицей. Служебный роман.
В общем-то, да. Там укрылся Помпей, хотел укрыться Помпей, которого преследовал Цезарь. Но Помпея очень коварно убили. Птолемей, тогдашний, так сказать, предшественник, предыдущий царь, последователь Александра Македонского, был обязан многим Помпею. И Помпей ожидал там убежища. Его очень коварно при выходе из лодки, так сказать, на берегу убили, думая, что тем самым доставит удовольствие Цезарю. Цезарь или сыграл, как обычно, или на самом деле был не в полном восторге от того, что ему предоставили голову Помпея.
Принесли реально голову.
Голову.
Реально.
Натурально.
Натурально.
Натурально приказал похоронить с почестями, поставить статую, поставить храм. Он мастер красивого жеста. Но ведь на самом деле красиво. Но там-то он и повстречал Клеопатру. Он был старше нее на 35 лет. Она была сестрой некого Птолемея, тоже юного. Брат и сестра остались как бы оба наследниками. Кто будет править Египтом? Когда Цезарь там появился, ему было все равно, кто из этих детей будет править Египтом. Ему надо было одно, чтобы Египет был в русле римской политики, и чтобы правил кто-то покорный, выполняющий, помнящий об интересах Рима. Но почему он избрал Клеопатру? Я думаю, просто с момента ее появления. Дело в том, что ее принесли к нему, завернутый в ковер, туго скрученную. Кругом было много ее врагов, но им объявили, мы несем Цезарю выдающийся ковер в подарок. Их пропустили. Ковер развернулся как бы сам, и оттуда выскочила юная, прелестная дева, которая, безусловно, сразу произвела на него впечатление. Все, кто пишет о красоте Клеопатры, как будто бы расходятся с ее сохранившимися изображениями. Потому что в ее изображениях нет чего-то, что производит на современного человека такое же впечатление, как, например, изображение Нефертити. Она кажется более обычной. Но все дело, видимо, было в живости ее ума, разносторонней образованности, она была образована, готовности рискнуть, как в этом ковре, и, наверное, действительно, как пишут древние авторы, в искусстве обольщения. Во всяком случае, Цезарь на какое-то время, как будто даже отодвинув все свои дела, по-прежнему, теоретически любя жену, одно другому как бы не мешает, временно весь погрузился в этот роман. И вот когда уже после нескольких месяцев ему и надо бы в Рим, ему сообщают, что там опасно, опасно, он все-таки 2 месяца плавает по Нилу вместе с Клеопатрой, как все пишут, в полных удовольствиях, в лепестках роз, цветках лотоса.
Лысый старикашка.
Да. Такой.
Тогда ветераны стали
больной
говорить, наш лысый
старикашка.
Господи боже.
У него припадки, болезнь гениев, как говорят. У него случаются эти припадки. Лысеющий человек, не старикашка, 50 большим.
Это ветераны говорили про
ветераны,
него.
Ветераны, да.
Издевались.
Кто как его видел? Клеопатра, может быть, тоже. Настоящий-то, наверное, самый пылкий ее роман будет с Антонием.
Потом.
Антоний, да, моложе. Но Цезарион родился, еще 2 месяца он поплавал по Нилу, привез Клеопатру в Рим ненадолго.
Угу.
Но как только понял, что это наносит ее присутствие в Риме, ему очень большой моральный урон в глазах народа,
угу,
отправил ее обратно. То есть в нем жили страсти, чувства, неординарность. Действительно способен диктовать сразу 6 писем, как говорят современники. То одно, то другое писцы не успевали, а текст был всегда при этом связанный.
Наполеон так же делал. Наполеон мог диктовать.
Он подражал ему совершенно сознательно. На свою коронацию Наполеон лично заказал костюм коронационный для себя и императрицы, максимально напоминающий костюм римских цезарей. И вот будучи таким ярким, неординарным, необычным, выпадал, конечно, сколько-то из очень ярких современников. Дело в том, что эпоха вот этого конца республики, ее неизбежного падения, неизбежного, что бы ни говорили пылкий, как бы романтичный Брут, абсолютно подлый Кассий.
Это убийца.
Как пишет Александр Дюма в своем замечательном романе «Цезарь», Брут ненавидел тиранию, Кассий ненавидел тирана. Есть некоторая разница. Что бы они ни говорили, республика была обречена. В своем прежнем виде она не могла охватывать эту в сущности мировую империю. Она не могли действовать механизмы. Никакое народное собрание не могло представить вот эту территорию. И жить так, что граждане живут только в Риме, а вокруг полу какие-то, полуполноправные, не вполне полноправные люди, это быть готовыми все время подавлять восстание. Конечно, они подавляли. Цезарь беспощадно подавил восстание в Галлии. Особенно Верцингеторикса, знаменитое восстание под руководством вождя галлов Верцингеторикса. Беспощадно утопил в крови. И он же, став все-таки этим всесильным диктатором, проводил в жизнь так называемую политику милосердия.
Но он даже прощал вот обвиненных в заговоре на него, возвращал их в Рим. Потом они с большим удовольствием, несколько человек, которых он простил,
участвовали
и били его кинжалами. Да.
Наш замечательный историк российский Сергей Львович Удченко, который написал прекрасную монографию, ее могут читать и профессионалы, и непрофессионалы, Гай Юлий Цезарь, вот он все время пытается взвесить, кем больше он был, полководцем или политиком? Получается, политиком. Но его политика милосердия к врагам, она его сгубила. И это дает основание некоторым романтикам говорить, что Цезарь в некотором смысле, при всех своих недостатках, в какой-то черточке, клеточке, в атоме был предшественником христианства. Да, он был поинтересней, поглубже многих своих современников. И, наверное, не случайно, а, увы, для нашего человечества закономерно, что именно он стал жертвой такого наглого, некрасивого, откровенного, злобного политического заговора и убийства.
Наталья Ивановна Басовская.
«Попал в историю! Эхо Москвы! Все так!»
И наш следующий герой на следующей неделе, Наталья Ивановна, будет человек совершенно, ну вот, вроде бы похожий, но абсолютно противоположный Цезарю человек, французский, один из французских Людовиков. Людовик IX святой, крестовые походы, Людовик IX французский, это будет следующее воскресенье. Это будет у нас, какое число-то, господи, у меня уже 15-е число. Это программа «Все так», а я с вами встречусь в программе «Без посредников» уже через 2 часа в 15 часов, и ваши вопросы туда.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.